Я сегодня хотел бы начать с того, что февраль месяц, говорят в Америке, февраль месяц – это месяц сердца. Вы, наверное, заметили, что после сразу рождественских праздников, после Нового года, появляются разные формы сердца. Это и в рекламах, и в журналах, и везде в магазинах, куда бы вы ни заходите. Люди готовятся к следующему празднику и так далее, который называется Валентин и так далее. Но это не так важно для нас сегодня. Важно, что интересно, Америка говорит о том, что это месяц сердца. И многие американцы, даже врачи говорят, что многие американцы больше приходят проверять свое сердце к врачам обычно в феврале, чем в другое время. Как ни странно, но людям очень важно знать о состоянии их вот этого физического органа, который помпует или качает кровь в их артериях, в их венах. Для нас очень важно сегодня понимать, что не только здоровье нашего физического органа, но и всего нашего духовного сердца важно проверять, и нам нужно всегда приходить, друзья, к Слову Божьему, как к тому инструменту, который может сделать кардиограмму нашего духовного сердца и помочь нам увидеть, почему оно бьется, почему оно не так, может быть, бьется, почему, может быть, что-то мешает ему биться нормально, свободно. Может быть, там нужно какую-то продувку делать, может быть, там нужно какую-то open heart surgery делать, может быть, там что-то еще нужно делать. Но для этого мы собираемся вместе и изучаем Слово Божье, чтобы оно помогало нам видеть наше сердце более точно. И мы сегодня здесь, на этом месте, для того, чтобы вновь смотреть или делать кардиограмму нашего сердца, чтобы оно билось хорошо, чтобы оно билось для Господа, чтобы каждое биение, каждый стук сердца принадлежал Ему. А сердце всегда говорило, Писание говорит очень много о сердце, но на протяжении истории многие проповедники, известные проповедники, многие богословы, они обращали особенное внимание на сердце. Я знаю, что есть очень интересная книга, может быть, кто-то из вас даже читал, Спержена, которую он написал о сердце человека, которое состояние сердца, души человека до Христа, после того, когда Христос пришел в сердце и так далее. Очень интересные книги разные мы находим о сердце. Я сегодня хотел немножко больше еще раз об этом поговорить с вами. Однажды я недавно встретил одну такую интересную цитату Спержена, в которой он выражал обеспокоенность состояния сердец людей, а именно сердец людей, которые находятся в церкви. Я хотел бы несколько цитат. Одна из них Спержена, другая из них – это 200 лет примерно назад, другая из них говорит о… Вернее, другая из них принадлежит человеку, который в прошлом столетии, и до сих пор он живой, он является богословом и изучающим человеком христианства в Америке. Первая фраза Спержена, она выражает обеспокоенность состояния души, несмотря на то, что очень много разных богослужений, служения и молитв. Послушайте внимательно это выражение Спержена. «Наши богослужения изобилуют лицемерием, формализмом, холодностью, непочтительностью, смятением сердца и забвением Бога. Как полна эта чаша! Нашей работе для Господа свойственны показное отношение, эгоизм, беспечность, лень, неверие, как много скверны. Наши молитвы, в них распущенность, отсутствие рвения, пренебрежение, невнимательность и суета. Какие поля неплодородные». Подобные цитаты, друзья, они относятся не только к тому столетию. И что мне очень импонирует здесь, что Спержен говорит не только о состоянии церквей вокруг него, он говорит о состоянии, включает себя, он включает состояние всей Божьей Христовой Церкви повсюду. И это обеспокоенность настоящего проповедника, который понимает Божий стандарт и понимает свое состояние. И в этой цитате и диагноз, и здесь же есть возможность бежать ко Христу. Это подобные цитаты, друзья, они показывают нам, что в Иисусе Христе только в Нем мы можем быть спокойны, только в Нем мы можем видеть свое благополучие, благодать только в Нем от подобного состояния. Но для того, чтобы проверять наше сердце, смотрите, Он говорит о богослужениях, Он говорит о нашей работе, Он говорит о наших молитвах, и Он говорит, что все это может быть, и все же сердце может хранить в себе очень много разных вещей, которые не говорят о нужном состоянии. Вторая цитата, как я уже говорил, она принадлежит Алистер Маград. Это один из известных богословов, известных историков, изучающих христианство здесь, в Америке. Смотрите, что он говорит. Евангельские верующие проделали огромную работу. Он сказал об этом примерно 20 лет назад. Огромную работу по евангелизации народов, приводя их к спасительному познанию Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Но они не смогли научить верующих жить так, чтобы постоянно расти в духовных отношениях с Ним. Многие начинают жизнь веры с огромным энтузиазмом, но вскоре сталкиваются с определенными трудностями. Их великие ожидания и добрые намерения со временем блекнут. Опять в этом, в своей работе, он говорит о том, насколько сегодняшние христиане, они очень мало зависят от Господа, они очень мало в своем сердце практикуют жизнь со Христом. И та цитата Спержена или его диагноз 200 лет назад и этот 20 лет назад очень сегодня точно может выражать состояние и наших сердец. Поэтому нам всегда нужно, друзья, делать кардиограмму наших сердец. Нам всегда нужно приходить к Слову именно с этой целью, чтобы вновь посмотреть, зависимо ли мое сердце от Господа. И я сегодня хотел пригласить вас в эту книгу, удивительную книгу. Наверное, для всех нас это самая любимая книга и самый любимый герой или самый любимый пророк, потому что он больше всех в этой книге отображает нашу жизнь. Жизнь, которая не всегда, может быть, отмечена послушанием Христу. И я хотел сегодня напомнить тем, кто был на нашем ретрите, напомнить об этом, тем, кто не был, дать вам еще раз, может быть, возможность вкусить красоту этой истины, о которой мы говорим уже вот на протяжении, может быть, месяца, так достаточно конкретно о нашей зависимости от Господа. Вы, наверное, слышали, в прошлую среду я говорил об этом, о том, что зависимости нужно учиться. Мы живем жизнью, в которой Бог дает нам самые разные ситуации, дает нам самые разные обстоятельства для того, чтобы мы учились быть зависимы от Него. Но в этой книге пророка Ионы мы видим здесь не пророчество, что достаточно необычно для пророков. Мы здесь видим не пророчество в том смысле, как это делали Исаия, Иеремия. Мы видим здесь саму жизнь Ионы, его жизнь зависимости или те моменты, когда он не хотел выражать свою зависимость от Господа. Я хочу сегодня для вас предложить 5 таких важных аспектов этой школы зависимости, чтобы мы могли, понимая их, могли понимать, что благословение зависимости – это то, в чем мы нуждаемся, и это то, что мы избираем, и чему мы должны учиться каждый день. Я не буду читать всю книгу, я буду читать выборочно только те места, которые я хотел бы подчеркнуть. Вы знаете всю историю, что произошло во время в жизни Ионы однажды, особенно то, что описано здесь, в этой книге. Я хотел бы только обратить внимание на эти 5 аспектов по всей книге, чтобы мы могли еще раз увидеть реальность нашей зависимости от Господа. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на богатство зависимости от Господа. Мы читаем первых 2 стиха. Я хочу, чтобы вы вместе прочитали со мной. Эти 2 стиха, они говорят нам о богатстве зависимости. Я хотел ваше внимание остановить на этих 2 стихах больше, наверное, чем на всем остальном, потому что эти 2 стиха, если бы их не было, не было всей книги. Эти 2 стиха, они на первый взгляд кажутся слишком обычными для нас. Мы не совсем всегда обращаем на них достаточное внимание, друзья. Но я хотел сегодня именно на этих 2 стиха больше всего обратить вашего внимания. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Первое наблюдение, несколько наблюдений, с которыми нам нужно остановиться сегодня, на которых остановиться. Бог и Божье Слово в данном случае играют ключевую роль в жизни Ионы, или как возможную роль, ключевую возможную роль в жизни Ионы. Бог и Божье Слово являются главным действующим лицом в этих двух стихах. И нам нужно, друзья, опять еще раз хочу отметить, что если бы не слова Божьи, которые прозвучали сейчас в одном только стихе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Если бы не этих два стиха, все остальное было бы для нас неизвестным и не случилось бы. Но этот стих, он нарушает, если я так могу выразиться, он нарушает тишину или безмятежность жизни Ионы. Во-первых, время, в которое жил Иона, это было время духовного упадка, но это было время материального процветания Израиля. Это было время могущественного царя Иеровоама, когда Израиль действительно переживал очень такое хорошее время. И, конечно же, когда хорошее время, когда притупляется совесть и сердце человека, он становится или начинает мнить о том, что он может быть больше независимым от Господа. Так вот, Иона, конечно же, как пророк, он переживал, и он по-своему выражал свои переживания, но мы очень мало знаем. В данном случае мы знаем только об этом одном инциденте. Бог обращается к Ионе в то время, когда Иона, возможно, был занят какими-то своими делами. И как пророк, хоть и переживал о том, что происходило в Израиле, он не делал в тот момент, что Бог должен или что Бог говорил ему делать. Еще раз, одна очень важный нюанс. Библия здесь в данном случае имеет огромную роль. Бог выражает здесь в своем слове, он выражает очень важное направление, он дает смысл для Ионы именно его жизни на данном этапе, в определенном этапе его жизни. Так вот, когда мы смотрим, во-первых, на этих два текста, мы должны осознать, что Бог на самом деле, когда обращается к человеку, в данном случае к Ионе, он открывает для Ионы богатство зависимости. То есть жизнь Ионы без Слова Божьего, она была невидной, невзрачной, она не была достойной того, чтобы на нее обращать внимание, но теперь Слово Божье обращается к Ионе, и у Ионы появляется возможность зависимости от Господа. То есть звучит Слово Божье, и теперь Иона имеет возможность проявлять свою зависимость в послушании Богу. Я хочу отметить несколько здесь очень важных для нас применительных факторов или принципов, которые мы находим в этих двух стихах. Роль Божьего Слова в нашей зависимости, не только в жизни Ионы, но и в нашей зависимости. Божье Слово, как я уже говорил, оно нарушает нашу независимость. Божье Слово, оно нарушает нашу независимость. Жизнь Ионы, его переживания, его представление о том, как решать проблему духовного упадка, она была для него одним представлением, но Бог говорит: сейчас тебе нужно идти в Ниневию. Это то, чем ты должен заниматься. То есть Божье Слово, оно нарушает, я в кавычках поставил это, оно нарушает нашу независимость. Второе, Божье Слово призывает нас к зависимости. Когда Бог обращается к Ионе, Он призывает его к зависимой жизни от Его Слова. Божье Слово дает цель и направление нашей зависимости. Посмотрите, Иона, конечно же, как пророк, он любил свой народ, и он хотел проповедовать там. Но Бог в данном случае определяет для Ионы, где ему нужно быть, и говорит: иди в Ниневию. Я хочу, чтобы на данном этапе твоей жизни ты понимал, что мой следующий объект для твоего труда, для твоей работы – это Ниневия. И это очень важно увидеть здесь принцип. Бог дает направление и цель для Ионы, для его зависимости. То есть его зависимость, она выражалась не только в том, что он слышал Слово Божие, но он слышал Слово Божие как направляющий фактор его жизни. Еще одно очень ценное наблюдение или применение этих двух стихов, что Слово Божие определяет содержание этой зависимости или занятость. Бог говорит Ионе: «Иди и проповедуй в Ниневии». Иди и проповедуй в Ниневии. Это то, что ты должен там делать. Не отдыхать, не гулять, не смотреть вокруг, не знакомиться с кем-то. Он говорит: иди и проповедуй в Ниневии. В этом есть содержание его зависимости. Божье Слово и для нас, друзья, оно определяет нам содержание для нас. Оно определяет для нас занятость нашей зависимости или смысл нашей зависимости. Еще одно очень интересное. Божье Слово показывает причину зависимости. Когда вы смотрите во второй стих, мы видим, вместе с вами можем увидеть, Бог говорит для Ионы: «Потому что злодеяния его дошли до меня». Эта фраза указывает на причину, почему жизнь Ионы должна была быть в послушании Богу, и это выражалось именно там, в его работе, в труде его, именно в Ниневии. Божьи намерения для нас являются причиной нашей зависимости и нашего послушания. Этой фразой мы видим, здесь есть, выражается Божья святость. Бог свят, и то, что происходит с людьми, для него не, на это он не смотрит сквозь пальцы. Бог смотрит очень серьезно на грех человека, на его поведение, на его жизнь. И теперь Бог посылает Иону и говорит: поскольку моя святость не может примириться с этим, у тебя есть причина, почему ты должен идти в Ниневию. Друзья, эти моменты, друзья, они показывают нам еще раз, что Божье Слово, оно имеет ключевую роль в нашей зависимости. То есть мы не можем быть зависимыми от Бога, если мы не читаем, если мы не слышим, если мы не взаимодействуем со Словом Божьим. Я назвал этот первый аспект зависимости нашей от Господа именно богатство зависимости, которое выражается в Божьем Слове. То есть каждый текст в Слове Божьем, он является для нас возможностью быть зависимым от Бога. Когда мы пренебрегаем Божьей истиной в самых элементарных наших ситуациях жизни, если мы не обращаем на нее должного внимания, если мы не взаимодействуем с истиной, если мы не применяем ее в жизни, на самом деле мы остаемся в режиме независимости. Мы остаемся в режиме независимости. Это наш default mode, в режиме независимости от Бога, что является само по себе деструктивным в конечном итоге, в результативности этой независимости, как мы видим позже в самой жизни Ионы. Но смотрите еще раз. Иона занимается своим делом. Да, он пророк, он знает свое назначение, но теперь ему нужно Слово Божие для того, чтобы богатство зависимости могло проявиться в его жизни и через его жизнь для других людей. Богатство этой зависимости является именно выраженным очень ярко и понятно для нас в каждом повелении, которое Бог дает нам в Слове Своем, в каждой истине. Томас Бостон был однажды такой пуританский богослов. Он ярко отобразил проблему состояния нашей души до грехопадения, называя ее брожением души. Очень интересно он об этом выражался следующим образом. Он говорит: брожение души – это разновидность сатанинского экстаза. Когда душа странствует в этом мире, строя в своем воображении тысячи вожделенных воздушных замков и хватаясь за все самое лучшее, бывая везде, но только никогда не находится там, где ей надлежит быть. И душа не излечится от этой болезни до тех пор, пока всепобеждающая благодать Божья не вернет ее домой, в вечный покой через Христа в Боге. Чем ценно это высказывание, друзья? Оно показывает нам, что без Слова Божьего душа человека продолжает бродить. Она ходит без смысла, она находится без цели, без направления, она не знает, чем заняться, чтобы это принесло пользу. И вся жизнь, она на самом деле остается бессмысленной и бесполезной. Именно это хочет нам автор показать в этой всей истории. – Сначала для того, чтобы жизнь Ионы принесла какую-то пользу, нужно было Слово Божье. ясно, понятно, четко выражено в этом повелении. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его души, его дошли до меня». Бог говорит Ионе ясно, чем нужно заниматься, и этим он выражает возможность зависимости. Для нас очень важный принцип, еще раз, друзья. В Библии мы видим для нас возможность быть зависимыми, и мы уже много говорили о том, что это очень блаженное состояние каждого христианина. Итак, первый урок, который мы видим из жизни Ионы, богатство зависимости, оно заключается в Слове Божьем. И нам нужно все делать для того, чтобы искать этой зависимости, чтобы знать Слово Божие, чтобы взаимодействовать со Словом Божьим. И таким образом у нас есть возможность быть зависимым. Второе, что мы находим в этой же первой главе, мы знаем всю эту историю в деталях, но я хотел бы показать вам еще раз именно еще одну очень печальную сторону зависимости теперь, зависимости, которую человек не хочет принять. Печальная сторона, когда человек не принимает Божьего богатства зависимости в Слове, и таким образом он переживает бедствие своей независимости. Иона как раз является для нас очень хорошей иллюстрацией или печальной иллюстрацией того, какой будет жизнь, если мы продолжаем быть независимыми. То есть, если мы не принимаем Слово Божьего, если мы не взаимодействуем с Ним, появляется вторая очень такая здесь деталь или тот аспект, который мы видим в книге пророка Ионы, в его жизни. Это бедствие независимости. Бедствие независимости. Вся глава с 4 стиха по 16 стихи, она говорит нам о бедствии независимости, которую переживал сам Иона. Это проблема не только Ионы, кстати, друзья. Это проблема каждого человека, который бросает слова Божьи за хребет, как Библия говорит. Бог неоднократно обращался к Израилю, и когда Израиль не слушал слова Божьи, Бог говорит: «Что ж вы бросаете мои слова за хребет? Что ж вы не обращаете внимания на то, что я говорю?» Тем самым Израиль здесь во многих текстах Священного Писания, во всей истории Израиля показан как народ, который не слышит Слова Божьего и не хочет быть зависимым от Него. Это проблема не только Ионы, это проблема каждого христианина. Даже если мы стали христианами, мы имеем такую тенденцию к тому, чтобы жить независимой жизнью. Но сначала я хотел бы перечислить несколько факторов, в чем коренится эта проблема, каковы причины и последствия независимости от Бога. В первую очередь, я хочу обратить ваше внимание на неверную теологию, неверная теология Ионы. Мы читаем несколько раз, что Иона бежал от лица Божьего. Я не знаю, насколько часто вы обращаете внимание на подобные фразы и обратили ли вы внимание на эту фразу вообще, читая Иону или слушая проповедь об этой книге. Но это очень печальная фраза, это очень ужасная фраза, это фраза, которая говорит об ужасном состоянии человека. Иона был богослов. Иона очень хорошо знал Бога. Он очень много знал о Боге. И если вы читаете внимательно, он в 9 стихе он говорит: «Я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». То есть все, что происходит на суше, все, что происходит в море, Иона говорит: «Я знаю, почему оно происходит». Оно происходит по причине того, что Бог сотворил и одно, и другое, и Он всем руководит. Иона знал, что Бог везде существует. В то же самое время фраза «лица Господня», речь идет о том, что Бог присутствует, Его благорасположение к человеку, Его присутствие, оно выражалось в храме Божьем. Оно выражалось также в повелении Божьем. Если вы внимательно смотрите на контекст, Бог говорит Ионе, куда нужно идти. Но когда Библия говорит, что Иона решил бежать от лица Божьего, то есть он определил, что я не хочу сейчас жить тем словом, которое Бог говорит, я буду сам жить. И таким образом сам контекст помогает нам увидеть, что на самом деле означает бежать от лица Господня. То есть Бог дает направление. Он говорит: смотри, Иона, я вижу вот эту цель, и это мои намерения для этой ситуации, в этом всем, что происходит сейчас. Я хочу, чтобы ты шел со мной в ногу, чтобы ты был зависим от меня. Давай мне свою руку, и мы идем в эту сторону. Иона бежит от лица Господня, то есть выражает этим свою независимость. В чем же была неверность теологии? В чем же была опасность теологии Ионы? Иона очень много знал о Боге, но в данный момент своей жизни он не жил тем, что он знал. Его практическая теология, она далеко уходила, или там была большая пропасть между тем, что он знал о Боге, и как он жил сейчас. В этом бедствии независимости от Бога, друзья, в этом бедствии независимости от Бога меня, каждого из нас, сегодняшних христиан, когда мы знаем о Боге, говорим о Нем, когда мы умеем или стараемся что-то делать для Бога или служить Ему, в то же самое время в определенных моментах нашей жизни мы скатываемся в этот default mode или режим нашей независимости от Него. Мы можем проповедовать, указывать другим на Бога, но сами в то же самое время оставаться в стороне от Божьих путей и бежать от лица Господня. Бог однажды говорил к Моисею на горе. Вы помните, это немножко длилось больше, чем Израиль ожидал. И написано, что когда они увидели, что он долго не сходит с горы, они сказали Аарону: «Сделай нам Бога». Когда Аарон послушался их и не обуздал их желаний, когда Аарон сделал то, что они хотели, Бог говорит Моисею на горе следующие слова. «Сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской, скоро уклонились от пути, который я заповедал им». Смотрите, израильский народ знал Бога, который провел их или вывел их из Египта, который провел их через Черное море. Израиль знал Бога, который сотворил чудеса в пустыне, который ведет их сейчас, который показывает о своем присутствии. Опять и опять он показывал народу своему, что он рядом, что он заботится. И все же теология Израиля в общей своей массе, она была очень печальной. Это печальная теология, когда человек знает очень много о Боге. Сегодня многие люди устраивают дебаты, разные конференции, они говорят о Боге, но их жизнь не является выражением их личной веры в Бога. То же самое было с Ионой. Иона очень много знал о Боге, знал лучше всех о Боге в Израиле. В то же самое время, в этот момент его жизни, он бежит от лица Господня. И в этом опасность такой теологии, когда мы знаем что-то о Боге, но не живем им в этот момент. Друзья, нам нужно понимать, что бедствие нашей независимости, оно как раз сводится в первую очередь к тому, что мы думаем о Боге, и как то, что мы знаем о Боге, мы применяем в своей жизни. Бедствие независимости заключается вот еще в чем. Мы видим, Иона достаточно активно непослушен. Он активно непослушен. Но если вы посмотрите внимательно, здесь есть и активное, и пассивное непослушание. То есть то, что Иона делал, и то, что он не сделал. Мы обратим внимание сначала на несколько вещей в этом тексте, что Иона сделал. Я хотел бы, чтобы вы увидели в каждом действии. Библия перечисляет каждое действие для того, чтобы мы могли увидеть, что Иона каждый раз, делая очередное действие, он имел шанс остановиться. И все же это его ответственность. Он продолжает активно, очень продуманно и очень намеренно и системно быть непослушным Богу. Он выражал свою независимость, он претендовал на свою независимость, и он убеждался или хотел дальше утверждаться в своей независимости с каждым шагом. Посмотрите на эти действия, которые мы видим. Начиная с 4 стиха. Вернее, 3 стих. 3 стих. «И встал Иона». И мы видим это первое действие. Он встал, чтобы идти в ту сторону, написано, чтобы бежать в Фарсис. Если вы смотрели когда-нибудь на карту, город Фарсис, он находился 2000 миль от того места, где был Иона, 2000 миль в обратную сторону. То есть он на запад шел. Бог ему говорил идти на восток, в Ниневию, что примерно было 450-500 миль для Ионы, чтобы идти, 3 дня пути. Иона находит, смотрите, он идет, он встал, написано, чтобы бежать в Фарсис. Он бежит, он не просто идет, медленно раздумывая, написано, что он бежит, и это тоже указывает на его состояние души. Он бежит в Фарсис от лица Господня. Затем мы видим, он пришел в Иопию, то есть он знал достаточно хорошо карту Израиля, он знал, где находится порт, он знал, что именно оттуда, из Иопии, отправляются корабли в Фарсис, далеко в Европу. И он хотел именно туда, в Фарсис, совершенно в другую сторону. И написано, он нашел корабль. Это не просто ему попался первая лодка, первый корабль, на который он сел. Он нашел тот корабль, который отправлялся в самую дальнюю точку, где только он мог отправиться. И подобные вещи мы должны увидеть. Здесь активно Иона выражает свою... Он достаточно ревностный в том, чтобы выражать свою независимость от Бога. Написано, что он также отдал плату. Он купил билет. Он купил билет, он заплатил деньги. У пророков не так много было денег на то время. Пророки были те люди, которые всегда были зависимы от Господа. Они не получали, они не были на зарплате. Но у пророка теперь есть деньги, и он их тратит. Ну, если 2000 корабль, его, вернее, билет стоил 2000, вернее, 2000 миль нужно было плыть, то это был достаточно дорогой билет. И он нашел этот корабль, он отдал плату, и написано, он вошел в него. Я просто удивился, почему. Я задал себе вопрос, почему Библия здесь нам говорит эти все детали? Ведь они не так нужны. На самом деле, если они там есть, значит, Бог хочет, чтобы мы обратили внимание. Каждое действие, которое делал сейчас Иона, это было его намеренное, осознанное, решительное, продуманное действие, которое утверждало его независимость. Он спустился во внутренность корабля, мы читаем в 5 стихе, да? Когда началась вся эта буря, когда началось бедствие, он спустился во внутренность корабля. Он не оставался наверху, он спустился во внутренность, в самое глубокое место в корабле. И затем он крепко, вернее, лег сначала, и потом еще крепко заснул. И если вы посмотрите на список всех этих действий, вы увидите человека, который достаточно серьезно относится и осознанно относится к этим всем своим шагам. Что не делал Иона? Я думаю, что, возможно, здесь можно спекулировать, но я хотел бы только обратить внимание на 6 стих. Пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Очень ясно из этого стиха, что Иона не молился. Он не молился. Помимо его непослушания, его сейчас уста были закрыты. Он не молился, потому что он понимал, что его жизнь сейчас идет наперекор Божьим намерениям. И мы видим это второе бедствие независимости, которое выражается в действиях, именно в активном или пассивном непослушании. Нам нужно, друзья, понимать, что наше непослушание или независимость от Божьих повелений – это наши глупые действия, это наша ответственность. И это потому мы видим сегодня в этой главе такое детальное описание действий Ионы, чтобы мы понимали, мы очень часто, как Иона, шаг за шагом, мы делаем все для того, чтобы утверждаться в своей независимости. И кое-что у нас получается. У Ионы получилось и хватило здоровья и энергии прийти в Иопию. У него хватило денег, чтобы купить билет. У него хватило ума, чтобы сесть на корабль, найти его. У него хватило ума, чтобы все сделать там на корабле, чтобы укрыться от всех. И все же Библия показывает, что это глупое действие. Активное, пассивное непослушание – это глупое действие. Притча 19.3 мы читаем, «Глупость человека извращает путь его, сердце его негодует на Господа. Так случается с каждым человеком, который делает глупые вещи, и затем он говорит, зачем же Бог меня к этому привел? Зачем у меня Он забрал это или это? Почему со мной случилось это или это? И здесь нам нужно увидеть, друзья, опасность или бедствие нашей независимости. Это в первую очередь наша ответственность. Если вы посмотрите на все то, что происходит именно в этой первой главе, мы можем обобщить еще одним очень важным фактором. Это Божий гнев. Бог выражает свое недовольство, и это тоже милость Божья. Милость Божья в том, что Он показывает для нас бедствие нашей независимости через пророка Иону. Божий гнев проявляется в самых разных вещах. Но самое главное, именно в этой истории проявляется в разных аспектах. Но я хотел бы сейчас, друзья, просто показать именно суть всего, что происходит здесь. Вся глава показывает нам Божье недовольство действиями Ионы. Одно дело, когда человек недоволен на другого. Но гнев и недовольство Бога – это ужасная реальность. Мы очень часто, люди, очень легковесно относятся к этому, только лишь потому, что они не осознали до конца глубины опасности своих действий и святости Божьей. Когда Бог говорит нам какое-то повеление, Он говорит, что это самое лучшее для тебя, но в этом повелении ты должен понимать мой авторитет. Если ты не идешь за этим повелением, ты идешь против меня. Бог показывает свое недовольство, свой гнев. Нам нужно отметить из этого всего, смотрите, Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, корабль готов был разбиться. Все это Божий сигнал. Говорит, Бог показывает Ионе и всем людям, что я недоволен, потому что здесь находится этот человек, который делает неугодное Господу. Божий гнев всегда святой, он всегда святой, он всегда справедливый. Человек может гневаться не по делу и очень субъективно, арбитрарно. Божий гнев всегда святой, он всегда справедлив, Божий гнев всегда реален, он всегда близок, он всегда опасен, он всегда исполним. Бог никогда не перестанет гневаться. Его гнев должен обязательно излиться и привести в исполнение или реализовать Божью святость практически. Если наши действия идут против воли Божьей, он гневается. Если наша жизнь не пропитана им, если наша жизнь не во Христе, Божий гнев на человеке. Но в этой истории мы видим бедствие этой независимости. И даже когда мы, будучи верующие, друзья, имея тенденцию к независимости или непослушанию определенной истине, и вы знаете, каждый из вас, как и я, так и вы, мы знаем, где мы непослушны Богу, когда мы непослушны Ему, если Бог живет в нас своим духом, мы будем знать о том, где мы нарушаем Его волю, но мы должны также знать, что Бог гневается. Божий гнев. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Вы знаете, что в каждом шаге, который делал Иона, о котором мы читаем в книге Ионы, в каждом шаге было подавление истины. Еще раз вспомните то, о чем мы уже говорили. Вспомните, что делает Иона. Каждый шаг, он как раз был подавлением истины. Иона знал, что Бог хотел от него, и все же он подавлял истину в себе, которая звенела в его сердце, в его душе. Он подавлял истину своими действиями. Божий гнев – это бедствие нашей независимости, безнадежность и страх. Люди на корабле устрашились. Несколько раз мы читаем в этой главе, что они очень сильно устрашились. И они пытались что-то делать для того, чтобы спасти себя из этой ситуации. И это тоже интересная деталь всей этой истории. Безнадежность человека очень ярко показана. Если Бог гневается на человека, и если Бог показывает свое отношение к греху, человек сам не может избавиться от этого. Он будет пытаться грести, он будет пытаться выбрасывать там все со своего корабля. Он будет пытаться делать или избавляться не от того, что нужно. Но на самом деле Бог показывает, смотрите, когда мы пытаемся быть независимы от Него, у нас появляется безнадежность и страх. Это бедствие. Это бедствие нашей независимости. Эти люди взывали каждый к своему Богу, а эти боги глухие, они нереальные, это идолы, это придуманные боги этими людьми. Они пытались взывать к Богу, но все это было напрасно. После того, написано, как они узнали, кто и он, они начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море бушевало против них. Все, что там происходит, мы видим, Бог направляет это против Ионы, против людей, с которыми он находится. Безнадежность и страх – это еще одно бедствие нашей независимости. И вы, наверное, друзья, переживали в жизни своей безнадежность и страх тогда, когда, возможно, вы знали, нарушили Божью волю, но где-то вы не хотите бежать к Нему, чтобы избавиться от этого всего, чтобы раскаяться, чтобы иметь свободу и вновь зависимость от Него. Ненужные потери – это еще одно бедствие. Бедствие, которое переживают сегодня все люди, как верующие, так и неверующие, которые где-то каким-то образом выражают свою независимость от Господа. Ненужные потери – это достаточно яркие такие факты, когда мы читаем об этой всей ситуации. Корабельщики выбрасывали в море кладь, они выбрасывали то, что было очень ценным, они в корабль брали то, что нужно было довести, перевести. Намного ценностей было. Они, выбрасывая все это, показывают нам, что это все теперь становится ненужным, ненужные потери. Иона, если возьмете Иону, Иона терял свою жизнь, дни своей жизни. Он терял свои финансы, он терял свое здоровье, свое время, свою радость зависимости. Он терял все в своей жизни, свое спокойствие, свои способности. Всю свою жизнь он терял в это время, когда он шел против Бога. Когда мы независимы или пытаемся быть независимы от Господа, от Его Слова, от Слова, от Его истины, у нас происходят в жизни ненужные потери. Я думаю, что еще одно очень опасное дело, которое говорит нам о бедствии, это ложное спокойствие, которое было у Ионы. Иона спокойно себе спал. Я не знаю, как можно было во время такой бури убедить себя, внушить себе, что спать можно. Просто улечься, и притом в самом таком уютном месте, или пытаясь найти какое-то место для себя, и еще и внушить себе, заставить, он написано, крепко уснул. Это ложное спокойствие. Ложное спокойствие и для любого человека является тоже иногда усыпляющим, усыпляющей спокойствием или покоем для тех, кто выражает свою независимость от Господа. Ложное спокойствие, лишние опасности, крепкий ветер, великая буря. Все это не нужно было Ионе для того, чтобы идти в Ниневию. Весь он сразу пошел бы, куда Господь ему говорил. Этих всех опасностей не было на его пути. Это ненужные опасности, которым подверг себя сам Иона. Кит и его чрево, великая буря, крепкий ветер. Зачем ему это нужно было? Но это все Господь показывает, будет на пути у каждого. Лишние опасности будут на пути у каждого, кто не послушен Господу и Его Слову. Даже преждевременная смерть. Преждевременная смерть – это еще один фактор, который мы прослеживаем в этой первой главе. Иона не должен был умирать, он должен был быть в Ниневии. Но если возьмете с человеческой стороны, даже эти корабельщики, они не хотели умертвить его, они не хотели выбросить его за борт. Почему? Потому что они понимали, что за бортом жизни нет, и они его, наконец-то, после многих усилий и многих молитв, прощения, покаяния за преждевременное покаяние, прежде чем они выкинули Иону, они просили у Бога прощения, они понимали, что там, за бортом, жизнь закончилась. Преждевременная смерть. Многие молодые люди, многие из нас умирают из-за того, что много лишних переживаний или много лишних беспокойств или трагических разных случаев, разных эмоциональных срывов, только лишь потому, что мы независимо вели себя в отношении определенных истин. Итак, мы видим, Бог показывает для нас очень важный фактор здесь, и это тоже благодать, друзья. Бог показывает нам бедствие независимости. И вот эти все факторы, они еще раз с разных сторон здесь показаны для нас, чтобы мы увидели, как предупреждающий эффект для нас, чтобы мы стремились быть зависимы от Господа. Но как это возможно, мы видим это во второй главе, благодать зависимости. Вторая глава показывает нам, что благодать зависимости – это то, что делает Бог. Эта вся глава, она наполнена милостью Божьей. Мы, конечно же, читаем здесь молитву Ионы, но когда вы посмотрите внимательно, что говорит Иона, Иона говорит о действиях Божьих. На самом деле, когда вы посмотрите, смотрите, второй стих, вернее, вторая глава, первый стих, «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Вы видите, как вторая глава начинается с очень важного благодатного действия. Бог не уничтожил Иону. У него было много на это причин, чтобы его уничтожить. Но Бог не уничтожает Иону, Он не просто дает ему возможность жить. Мы увидим во второй главе, что происходит. Бог дает возможность и восстанавливает зависимость Ионы от него. Это благодать Божья. Мы видим здесь в каждом стихе, как Бог производит в сердце Ионы эту способность осознать свою зависимость от Господа. Все Божьи действия, они благодатны по своей природе. То есть они вызваны ничем добрым с нашей стороны. Бог спасает Иону по милости своей. Он повелевает киту проглотить его, чтобы спасти его. Бог спасает Иону. И все его действия, они направлены именно для этого, друзья. Если мы возьмем весь контекст книги и смотрим именно с этой стороны зависимости, мы видим, как Бог восстанавливает в Ионе, Он восстанавливает в нем ту зависимость, для которой Бог определил каждого своего дитя. Бог трудится над Ионой и помогает ему осознать свою зависимость именно от него. В чем проявляется Божья благодать? В случае с Ионой. Как она воздействовала на Иону? Как Бог воздействовал на Иону? Я думаю, что очень важный вопрос, какие признаки благодати мы видим в сердце Ионы? В первую очередь, это смирение. В первую очередь, мы видим смирение как признание Божьего владычества во всем и сейчас. Несколько раз Иона в своей молитве говорит, я обратился к Господу, Яхве. Я обратился к тому, который управляет сушей и морем. Я обратился к нему, к моему владыке, который всем этим контролирует. И это не случайно, друзья, чтобы мы могли увидеть это. Бог показывает нам, что именно это и нужно было Богу, чтобы произошло в Ионе. И это Он производит в нем. В своей молитве Он говорит о том, что это Бог вверх его в глубину. Посмотрите, 4 стих. «Ты вверх меня в глубину». Ты это сделал. Посмотрите дальше. Он говорит, «В сердце море потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». И он ясно понимает, чьи это воды. Он ясно понимает, что кит, в котором он находится, или то чудовище, он же не знал, где он находится. Но то, где он находится, это место ужасное, чтобы быть там. И он понимает, это Бог его вверх туда, Бог его посадил. Да, и он ответственный за свои действия, которые произошли до корабля и на корабле. Но теперь Иона понимает, что Бог всем руководит, и он прибегает к этой зависимости. Это первое, друзья, первый признак благодати – смиренное сердце. Смиренное сердце. Когда человек начинает признавать Божье владычество. Это первый признак благодатного Божьего действия в наших душах. Человек начинает понимать, что не он командует своей жизнью. Человек начинает понимать, что Бог, именно Он является движущей силой всего, что происходит вокруг. И когда человек видит Бога, тогда он может действительно смириться. Кто-то очень точно сказал, что смирение как тень следует за Богом. Нет Бога – нет смирения. Только тогда, когда мы видим Бога, только тогда возможно смирение. Все остальное, всякие внешние проявления благочестия, это все ненужное, если внутри сердце не смирилось перед владыкой Бога. И это смирение, как оно действительно функционирует во всем и как оно функционирует сейчас? Я хочу сейчас вернуться еще раз к первому нашему пункту. Богатство зависимости, оно сейчас может проявиться в моей жизни, в этой ситуации, если я дитя Божие, только тогда, когда я знаю, кто есть Бог и что Он говорит в Своем Слове. К примеру, я хочу напомнить вам один очень простой текст, который говорит нам о ситуации, когда происходит конфликт, скажем, в семье или конфликт между двумя людьми. Посмотрите, каким образом, что означает быть смиренным. Притча 28-25 написано: «Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать». Еще раз посмотрите, мы, наверное, смотрели на этот текст прошлую среду, но я хотел бы еще раз вам, чтобы вы увидели надменность и смирение. Надменность в том, когда человек продолжает ссориться или на какой-то аргумент он отвечает еще одним, чтобы ранить другого человека. В этом и есть надменное сердце. Он своим таким fighting spirit, со своим таким военным духом, он продолжает на самом деле утверждать себя. Надменный человек разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Смотрите, в чем проявляется здесь смирение. На самом деле, смиренный человек, он останавливается и не продолжает ссору. Почему? Не потому, что он просто хочет лучше быть видимым для других людей или для того человека. Он понимает, что Бог контролирует ситуацию, и сейчас я своими аргументами не выиграю этой битвы. Она не нужна, я проиграю ее. Я лучше оставлю это на Господа и уходить от ссоры. То есть смирение – это признание Божьего владычества во всем и сейчас. Вот если сегодня вы проанализируете свой день, насколько вы помните те моменты, когда Дух Божий действительно вел вас, и вы были зависимы от Слова Божьего, когда вместо чего-то плотского и греховного или, может быть, земного просто, вы избирали то, что угодно Богу. Это для нас очень важно. Благодать зависимости. Бог производит в Ионе, в первую очередь, смирение. Второе, что Бог производит, я это еще вывел, оно очень близко связано с первым, но я думаю, что я хотел одну деталь здесь подчеркнуть. Сокрушенное сердце или сокрушение. Сокрушение – это когда мы осознаем свое бессилие, и раскаяние происходит как результат своего бессилия. Я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, на некоторые фразы, которые мы находим у Ионы. Иона говорит: «Господу воззвал я в скорби моей». Иона сокрушен. Он понимает, он не оправдывается. Он понимает, что Бог велик, но и это помогает ему не оправдывать себя, он не оправдывает свои действия суверенностью Божьей, как это сделал один из моих детей. Я спросил: почему ты, why did you say you did your homework, you didn't do it? Почему ты говоришь мне, что ты сделал, в то время, когда ты не сделал домашнюю работу? Он говорит: well, don't you know that God is sovereign? Разве ты не знаешь, что Бог суверенный? Это он мне заявляет. После того, когда он на самом деле согрешил, он не хочет взять себя, сделать ответственным, увидеть свою ответственность, он ссылается на Бога. Это несокрушенное сердце. Так вот, сокрушенное сердце – это сердце, когда я начинаю понимать, что я не имею права на свою жизнь, я не могу сейчас доказывать что-либо. В том, что происходит в моей жизни, я должен увидеть свою ответственность. И Иона здесь говорит, смотрите: «И сказал Господу, воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, и из чрева преисподней я возопил». Смотрите, какие фразы здесь говорит Иона. Он говорит, я из чрева преисподней. Это, ему нужно было осознать это. Когда человек находится в чреве преисподней, в могиле, он понимает, что он оттуда выбраться не может. Он понимает свое бессилие. Смотрите, 4 стих. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, потоки окружили меня». 5 стих. «И я сказал, отринут я от очей твоих». Он понимает, что он не заслуживает ничего доброго. Он не заслуживает Божьей милости. Он не заслуживает дышать сейчас. Он не заслуживает жить вообще. Он не заслуживает иметь что-либо. «Я сказал, отринут я от очей твоих». 6 стих. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Он говорит, закрыла меня. Она замкнула меня, она не дает мне выйти. «Морскую травою обвита была голова моя». Он говорит, что я теперь переживаю, я как на виселице, я везде окутан этими травой этой всей, и я травой этой всей настолько опутан, я не могу вылезть, я бессилен. Друзья, что хочет нам показать здесь Бог через этот текст? Благодать, которую дает Бог для Ионы, она выражалась в том, что Бог сокрушал Иону. Бог сокрушал Иону, и, возможно, мы не находимся в таких ситуациях, как Иона, но любые ситуации, они допустимы Богом или допускаются Богом для того, чтобы сокрушить нас, чтобы наше сердце стало мягким, чтобы оно увидело свою порочность, чтобы оно увидело свою греховность и чтобы оно перестало претендовать на что-либо, что касается заслуги. Это сокрушенное сердце, это благодать зависимости. Несокрушенное сердце никогда не будет зависимым от Господа. Оно продолжает жить независимой жизнью. Друзья, я встречаю подобные вещи в своей душе. Часто в нашем служении мы встречаемся с людьми, которые после многих обличений сердце остается жестоковыйным, оно жестоким сердцем, оно не видит своих проблем, оно не знает своей беды, оно не видит своей греховности, и все представляется в хорошем свете. Друзья, это очень опасное состояние. Если просто мы думаем, что мы что-то заслуживаем, или мы не сокрушились еще сердцем своим, это то, что Бог должен разбивать в нас. Но первый признак благодати – это смирение. Затем мы видим сокрушение. Сокрушение, когда мы осознаем свое бессилие и каемся перед Богом. Иона потому и говорит, «До основания гор я не шел». Ионы, 2 глава, 6 стих. «Объяли меня воды до души моей». 7 стих. «До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Вот какое состояние является благодатным. Это один из признаков, что благодать теперь действует в наших душах. Спасение, выраженное в вере и надежде на Божью милость. Вы видите, как здесь, мы уже читали здесь несколько моментов. «Господи, я нахожусь в этой глубине, Ты вверг меня, я сокрушаюсь, я понимаю, я не могу себя спасти». Я не могу видеть даже свои беды, которые у меня в душе. Да, я понимаю, что я неправильно делаю, но я не заслуживаю ничего. И только на милость Твою уповаю. Вот где благодать, друзья. Когда человек перестает что-то пытать, он перестает грести, он перестает там доказывать что-то. И когда в его душе происходит этот крик надежды, крик, вопль, который тоже пронизан надеждой и упованием, верой на Господа, спасение, вера и надежда на Божью милость. И в этом спасении, как видите, Иона освобождается от себя. В этом спасении свобода от своих стремлений, от своих целей, от своих претензий на жизнь, от своих желаний. Еще одно очень интересное, что на самом деле мы видим здесь, это служение. Вот признак благодати в наших душах, смотрите, друзья, это все выражается в молитве. Там в душе Господь лепил Иону и опять восстанавливал в нем эту зависимость от него. И это выражалось в его готовности служить. Служение, готовность исполнять его волю. На самом деле мы видим здесь в 9, в 10, в 11 стихе, 10 стих особенно, он говорит, «А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал». исполню у Господа спасение. В 10 стихе здесь Иона, еще находясь там, внутри кита, он знает: Господи, какое бы ни было мое состояние ужасным, я знаю, что Ты есть Бог, у Тебя есть спасение, и к Тебе я взываю, не на свою теперь заслугу, не на свои дела я уповаю, только на Тебя. Это очень похоже на новозаветнее Евангелие, которое выражено во многих аспектах, которые мы читаем. Служение, готовность исполнять Его волю. Я голосом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. Здесь готовность исполнять Его волю. Мы все нуждаемся, друзья, в благодати и в этой благодатной зависимости от Господа. Ее производит в нас Бог, сам Бог. Именно в благодати Бог хочет, чтобы мы утверждались, чтобы мы понимали, что Он дает нам эту благодать зависимости. Что еще мы учимся у Ионы? Помимо того, что мы знаем о богатстве, которое выражается в Слове Божьем, помимо того, что мы знаем о бедствии своей зависимости или независимости от Бога, когда мы начинаем понимать, что только Бог производит в нас эту зависимость, и это Он совершил в Иисусе Христе, когда Он возродил нас и сделал нас Своими, Бог дал нам благодать этой зависимости, Он открывает для нас благословение зависимости. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, в 3 главе мы видим послушного Иону. Вот послушание Ионы, друзья, это одно из благословений. Мы видим Иону теперь совершенно другого. 11 стих 2 главы. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу, и было слово Господне к Ионе вторично». Эта глава рассказывает нам о том, что Бог своим словом обращается к пророку, посылает его опять на служение. Точно те же самые слова, которые Бог сказал раньше, он повторяет Ионе, и этим самым дает ему возможность стабильной жизни. Стабильность жизни. Стабильность жизни в послушании истине. Это первый стих. «И было слово Господне к Ионе вторично». Почему важно «вторично»? Бог показывает, что наша зависимость от Него делает нашу жизнь стабильной. Только Его Слово не изменяется, мы изменчивы. Разные представления, наши желания, культура, общество, все меняется. Божье Слово вторично звучит точно слово в слово, для того, чтобы показать нам, только в Нем мы можем иметь стабильность. Вторая глава именно заканчивается тем, что Бог повелел киту выбросить Иону. Теперь он мог просто-напросто не болтыхаться там в чреве кита, но он мог быть на суше. Но просто быть на суше еще не говорит о том, что он стал стабильным. Стабильность началась тогда, когда он услышал то же самое слово, которое делает нас стабильными. Смотрите, друзья, зависимость от Господа делает нас... Это первое благословение, оно делает нас стабильными во всем, что мы проходим. Несмотря на штормы, несмотря на бури, несмотря на то, что у нас могут возникать сомнения, страхи, мы можем жить стабильной жизнью, потому что Слово Божие неизменно. Второе – верное самовосприятие. И он начинает понимать себя. Он знал, что он пророк, но его непослушание и независимость – как будто бы выбило его из колеи, и он перестал смотреть на себя правильно. Так вот, верное самопонимание очень важно здесь. Мы видим, смотрите, во втором стихе, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И вот это благословение, верное самовосприятие, понимание себя и своего призвания возможно для нас, когда мы зависимы от Господа. И он теперь понимает, что если он просто не пойдет, тоже будет плохо. Идти в фарсист он уже научился, бесполезно. Стоять на месте и не делать то, что Бог говорит, тоже неправильно. Но когда мы начинаем понимать, зачем Бог нас призывает, куда Он нас призывает, и когда мы начинаем понимать, кто мы есть в Его глазах, у нас есть возможность правильно трудиться и двигаться в нужном направлении. Я буквально сегодня, нас там малыш что-то закричал, говорит: «Папа, I'm scared». Что такое? Паук там или жук там у него на рукаве оказался каким-то образом. Well, let me help you. Паук и ты, огромная разница. Бог тебя сделал очень большим и очень сильным, чтобы ты властвовал над пауком, а не чтобы паук над тобой. Oh, really? So I don't have to be scared? No. Я ему сейчас покажу тогда. Этот маленький элемент, он показывает, когда мы начинаем понимать, кто мы, как Бог видит нас, тогда мы действуем правильно. Почему в Библии очень часто, когда пишет апостолы свои послания, он говорит, возлюбленные, во Христе, освященные, именно к вам обращают. Почему он об этом говорит? Он говорит, что вы теперь Божьи. Теперь, поскольку вы Божьи, живите как Божьи. То же самое мы видим здесь, Бог говорит Ионе, слушай, я знаю, для чего я тебя призвал. Ты пророк, понимаешь? Ты пророк. И твоя задача сейчас не просто лежать здесь на берегу, загорать. Твоя задача теперь вставай и иди проповедуй. И проповедуй не что-нибудь, а проповедуй, что я тебе повелел. Ты пророк, иди делай то, для чего я тебя призвал. Очень ценное. Кстати, даст Бог когда-нибудь в одну из сред, я хотел бы коснуться вопроса призвания христианина, и как его христианского призвания, так его призвания всей жизни, к чему Бог призывает. Но на это сегодня у нас нет времени. Очень важно, что Слово Божие, оно определяет суть и цель нашего восприятия, самовосприятия. Успех служения всей жизни в послушании Богу. Третий стих. «И встал Иона и пошел в Ниневию по Слову Господню». В этом успех. В этом успех, друзья. Не в том даже, что Ниневия покаялась в первую очередь. Успех был в том, что Иона просто делал правильно. Я каждый день говорю с людьми, которые на самом деле, нуждаясь в пастырской помощи, находятся в одной проблеме. Проблема в том, что они на самом деле считают, что успех будет тогда, когда муж изменится. Или когда жена изменится, или когда дети изменятся, или когда работа появится. Нет, успех в том, что ты сейчас делаешь правильно. Так как Бог говорит, в этом успех. Успех нашей жизни в послушании, благословение происходит именно тогда, когда мы послушны, независимо от результата. Результат мы отдаем Господу. Мы должны трудиться над тем, чтобы делать правильно, как Бог говорит, а результат будет от Господа. И об этом очень много Библия говорит. Еще одно, что мы видим, благословение зависимости, не только стабильность в жизни, не только верное самовосприятие, не только успех служения всей жизни, но и влияние на мышление и жизнь других. Я удивился, друзья, еще раз, как представьте себе, что вы живете в то время, и вы встречаетесь с самым могущественным царем. Ассирийская империя была угрозой не только для Израиля, это весь тот регион, он находился под страхом. Ассирийский царь, ассирийская армия, она угрожала теперь всему Израилю. Но Иона приходит, и он без страха, без сомнения, он проповедует и говорит, вас Бог уничтожит, еще чуть-чуть. Just few more time you breathe and you're gone. Но вот теперь смотрите, Бог на самом деле именно в этом показывает нам еще одну очень важную деталь. Когда мы послушны Богу, когда мы зависимы от Его Слова, наша жизнь становится действительно влияющей. И царь, и весь народ, и даже скот был в посте. Даже скот должен был почувствовать, что народ кается. И мы видим, как Бог здесь восстанавливает, или он показывает еще одно благословение жизни, в которой, которая зависима от Него. И Он имел влияние на мышление и жизнь других людей, на целый народ, целый город. Ниневия покаялась. Ниневия обратилась к Господу, и увидел Бог дела их, что они обратились со злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И последнее, что очень важно, очень интересная глава, 4 глава, она интересна тем, что в этой главе показана битва за зависимость. Я назвал эту главу «Битва за зависимость». Я думаю, что если так логично посмотреть, книга пророка Ионы, она должна была бы закончиться 10 стихом 3 главы. Цель достигнута. То, для чего Бог призвал Иону, совершилось. В принципе, все сделано. Что еще нужно? Но затем следует 4 глава. И эта 4 глава особенно интересна тем, потому что она, наверное, еще раз показывает нам ту же самую необходимость понимать свою зависимость от Господа. И еще одно, понимать, что в нашем сердце будет всегда происходить эта битва. Битва за зависимость. От чего я буду зависимым? Так вот, смотрите, битва за зависимость, мы видим во всей этой главе, наблюдаем не совсем приятную картину. Сердце Иона не находится in tune, оно не находится в той тональности, в которой Бог производит все в жизни ниневитян. Иона не находится вместе с Богом. Да, он вроде бы послушен, он вроде бы сделал то, что нужно, но теперь мы видим странного Иону. Но не только Иону. Я хочу, чтобы вы сразу на это обратили тоже внимание. В каждом тексте, если не в одном стихе, то в другом, то в следующем, мы видим, как Бог работает над Ионой. Он показывает ему: Иона, смотри, вот здесь ты опять пытаешься жить по-своему. И Бог работает над мышлением Ионы. Он помогает ему выстраивать свой внутренний мир таким образом, чтобы учиться зависимости от Господа. Чтобы учиться зависимости от Него. Я хотел бы обратить ваше внимание на вот эти ионские выражения независимости после того, когда он уже вроде бы научился, но они очень близки к нам. Почему этот человек очень близок мне? Из всех пророков, мне кажется, я больше всего похож на этого, который вот пытается в своей жизни там что-то свое делать и выражается где-то эта независимость, и Бог очень благодатно приходит обратно и начинает нас лечить. Бог детально и точно работает с Ионой, работает с нами. Бог выкорчевывает из нашей души остатки греховной независимости. И Он делает нас больше и больше свободными для зависимости жизни в Нем. Посмотрите, что происходит с Ионой. Библия недаром нам показывает, не зря показывает нам эти все ситуации. В первую очередь, первый стих – это сильное огорчение. Иона сильно огорчился. Вы представляете, после того успеха, который Бог дает ему, Иона сильно огорчен. Он, оказывается, что-то другое ожидал. Бог помиловал ниневитян, Иона сильно огорчился. Сильное огорчение показывает нам обратно, там в душе у него еще остались ростки, где-то корешки остались его претензии на независимость. Сильное огорчение в нашей жизни то же самое показывает. Затем мы видим в этом же стихе написано «и был раздражен», то есть там было продолжительное раздражение. Иона не просто там чуть-чуть рассерчал, знаете, Иона сильно был раздражен, он был огорчен, и он внутри был расстроен, как расстроенный инструмент. Почему? Потому что что-то происходило не по его ожиданиям. Что интересно еще, во втором стихе мы видим независимость опять, с которой теперь борется Бог, над которой работает, которую выкорчевывает. Это молитвенные жалобы. Во втором стихе «и молился он Господу и сказал: о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» Жалуется Богу, в принципе, в этой молитвенной жалобе он продолжает выражать опять, почему и молитвенная жалоба в данном случае, это странно. Вроде бы в молитве как раз должно происходить восстановление моей зависимости от Господа, признание Его величия, моего бессилия. Мы в молитве на то же самое делаем, как и он. Жалуемся Богу вместо того, чтобы изменяться в душе и становиться в ногу идти с Ним. Молитвенные жалобы. В этом же стихе мы видим здесь богословские оправдания. Это второй стих. «Потому я и побежал в Фарсис, — говорит Иона, — ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Вы видите, как здесь он оправдывается? Он говорит: «Я знал, что ты такой Бог, вот поэтому я и бежал». Богословские оправдания по поводу того, что делаем мы иногда. Я знаю, сегодня много людей, они устраивают разные дебаты, устраивают разные там эти все богословские выяснения, кто куда, но в этих всех ссорах и в этих всех разных проявлениях они проявляют свою внутреннюю неразбериху. Они видят только оппонента и видят, скажем, там, богословские аргументы, и их сердце уже нарушено, они уже перестали зависеть от Господа. Богословские оправдания, личные предпочтения, третий стих, смотрите, он говорит: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Он предпочитает сейчас умереть, он уже не хочет жить для Бога. Он говорит: «Господи, я лучше умру, чем быть Тебе послушным». Это его личное предпочтение. И он их ставит перед Богом в своей молитве. Четвертый стих. «И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?» Мы видим после четвертого стиха ничего нет. Вернее, там есть пятый стих, но мы не видим, как Иона реагирует. И вернее, что он говорит. Написано: «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени». Это его обидчивое молчание. Бог говорит Ионе, что нужно делать. Он спрашивает его и сказал: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И смотрите, Иона набирается достаточно большой такой, даже можно сказать, наглости. Он не отвечает Богу. Он не отвечает Богу. Он развернулся, вышел Иона из города и сел с восточной стороны. Он уходит, поворачивается спиной к Богу. Это молчаливое или обидчивое молчание. Затем в пятом стихе мы видим свои ожидания. Он вышел из города, сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу, сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Он все еще хотел и ожидал, что Бог сделает те его ожидания, которые были у него. Это просто невероятно, как Иона в своей упертости продолжал. И смотрите, шестой стих опять говорит о Божьем действии. Бог написано: «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так». Мы видим, Бог опять производит что-то, чтобы с Ионой работать. Желание умереть. Восьмой стих. «Когда же взошло солнце, навел Бог знатный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить». Даже желание умереть появляется. Я думаю, еще одно очень важное здесь в девятом стихе – это взрослые капризы. Посмотрите, вот, «и сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Он уже даже не за народ там огорчился, он уже просто сам огорчился, уже все его раздражает. Куст появился, он его не взрастил, и он тут же засох, исчезает, и Иона даже уже этим, и он этим недоволен. Очень, говорит, сильно огорчился. Это взрослые капризы, как ребенок. Это наше, я встречаю иногда людей, такие, как, ведут себя как дети. Уже взрослые, по 40, по 50 лет, в семье прожили по 25 лет, и как дети ведут себя, взрослые капризы. Не могут уступить друг другу после 25 лет жизни вместе. Я просто говорю о реальных ситуациях, с которыми я сталкиваюсь иногда, с людьми, с которыми мы говорим. Взрослые капризы. Очень важно, друзья, чтобы мы увидели вот эти все аспекты нашей зависимости от Господа. Бог заканчивает вопросом: мне ли не пожалеть? Бог имеет последнее слово. Иона, книга пророка Ионы начинается с слов Божьих, и она заканчивается словами Божьими. Иона, мне ли не пожалеть? Бог задает вопрос. Человек находится в ответе. Человек должен отвечать Богу, не Бог отвечает человеку. Или должен отвечать человеку. Человек отвечает Богу, и тем самым Бог показывает, что мы всегда будем зависимы от Него. Даже в этой жизни, и даже в жизни там на небесах, мы будем постоянно познавать Его, и в этом будет выражаться наша зависимость от Него.